Домино.
Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. У микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте!
Здравствуйте!
И я, Анна Качарова. Сегодня мы будем говорить о портретах в Москве, в Музее русского импрессионизма. Работает выставка «Точки зрения». Она представляет такую необычную кураторскую идею. На выставке поставлены автопортреты и портреты художников конца 19-го, начала 20-х годов. Так что на выставке можно проследить, как изображали себя сами художники и как потом они представлялись современникам, живописцам, графикам и скульпторам, которые тоже делали их портреты. Виктор, но для начала спрошу вас, кто-нибудь писал ваши портреты?
Да, писали портреты. И надо сказать, что такой вот замечательный художник Николай Макаров, который живет между Берлином и Москвой, недавно была в Москве его выставка, он сделал мой портрет. И вы знаете, такой смешной, как бы одна сторона такая светлая лица, другая более темная. Ну, в общем, как бы добро и зло в одном флаконе, в одной личности. Очень забавный, очень хороший и одновременно достаточно строгий. Мне кажется, это наиболее удачный мой портрет.
Долго вы ему позировали?
Ой, не очень долго, потому что он сначала писал, потом он сказал, я еще сделаю фотографию, и тогда как бы наложу одно на другое. У него такой метод наложения, поэтому получилось недолго, но, надо сказать, утомительно. Позировать, я не знаю, я такой человек, что как-то позировать не умею, потому что мне сразу кажется, что это очень искусственная ситуация, но, тем не менее, немножко позировал.
Ну, здорово. У нас, конечно, портреты сегодня вошли в нашу жизнь благодаря фотографиям и селфи, которые мы делаем просто в большом количестве. Конечно, это немножечко другой жанр, но, тем не менее, портрет так или иначе продолжает оставаться частью нашей жизни. Ну, а о выставке мы сегодня говорим с ее куратором и автором этой идеи, главным хранителем Музея русского импрессионизма Натальей Свиридовой. Наталья, здравствуйте. Мы рады приветствовать вас сегодня в нашей программе. Расскажите, пожалуйста, с чего начинался, как сложился проект «Точки зрения», где вы сопоставляете портреты художников, их автопортреты, в общем, разные изображения художников.
Здравствуйте. Проект мы готовили в течение года, но идея родилась чуть раньше, когда мы занимались подготовкой другого выставочного проекта, посвященного уникальному явлению советскому коллекционированию. И тогда мы наткнулись на такой факт исторический, что ленинградский, потом уже московский собиратель Яков Рубинштейн придумал для себя концепцию, если к нему в собрание попадал портрет художника, то он старался найти его же портрет, выполненный другим его современником. Нам эта идея показалась очень оригинальной и возможны для раскрытия вообще на большом выставочном проекте. Ведь вообще тема, связанная с портретом, а уж тем более с портретом художника, вообще крайне интересна. На протяжении столетий искусствоведы считали, что портрет – жанр очень консервативный, настолько консервативный, что на примерах портретов невозможно, например, проанализировать развитие изобразительного искусства. Ну и действительно, вплоть до середины XIX века это было так. Но
потом ситуация поменялась, да?
Ситуация поменялась, да. Во многом благодаря появлению фотографии.
Но, безусловно, наверное, фотография, конечно, повлияла на художников, на портреты. Но можно ли сказать вот так? Любили ли художники писать свои автопортреты, в принципе?
Вообще, если брать исторический срез, то известно, что до конца XVIII столетия художники своими автопортретами и даже портретами своих коллег нас не баловали. Но все изменилось. Вот с середины XIX столетия интерес к собственному изображению увеличился, можно сказать, рос благодаря во многом фотографии, которая забрала на себя вот роль такой беспристрастной реалистической передачи окружающего мира. И у художников появилась возможность в том числе экспериментировать в жанре портрета. Если брать, например, наших художников, то мы знаем, что наши первые великие портретисты, как Боровиковский, например, не оставили собственных автопортретов. Но все поменялось на рубеже XIX и XX столетия. И многие русские художники прибегали к автопортретам, в том числе для того, чтобы реализовывать какие-то собственные эксперименты стилистические, ведь время было уникальное. В России в это время сосуществовало параллельно совершенно разные направления в искусстве, интересы. Все художники друг на друга чем-то влияли, противопоставляли друг друга. Ну и портрет получил активное развитие, появились новые композиционные приемы. Например, как художники стали пробовать писать себя практически темным силуэтом в контражуре на фоне окна, как сделал это Сергей Иванов. Весьма, кстати, изначально консервативный художник и последователь передвижников. Однако ведь с ним не поспоришь. Если мы знакомы с человеком, то нам достаточно просто увидеть его силуэт, чтобы узнать, и не обязательно для этого видеть черты лица.
Ну, действительно интересно, так вот сразу не задумываешься, естественно, об этом. Но это правда, человека мы узнаем именно по силуэту. Когда вы собирали выставку, расскажите, пожалуйста, из каких фондов она собрана, из каких коллекций, и сложно ли было вообще собрать вот эти все портреты воедино?
Здесь стояла одна такая сложность, была в поставленной задаче. Нам нужно было собрать пары, автопортрет художника, и к нему подобрать портрет художника, написанный другим живописцем или графиком. И здесь иногда мы сталкивались с такой ситуацией, что, найдя очень интересный оригинальный автопортрет, мы не могли достать к нему портрет, выполненный другим художником. Это было связано с какими-то организационными проблемами или с состоянием сохранности произведения. А иногда и просто оказывалось, что интересного портрета этого художника в истории не осталось. Ну и такие же были истории, связанные с не только с автопортретами, но и портретами. Но, тем не менее, выбор был очень широкий. И у нас в проекте сейчас участвует 26 российских музеев, региональных, московских, санкт-петербургских, целый ряд московских и санкт-петербургских частных коллекций. Так что выставка получилась с географической точки зрения очень широкой. Мы привезли произведения из Тюмени, и из Коктебеля, из Крыма. Совершенно вот такие наши диаметрально разные географические точки страны.
Это замечательно, когда удается, конечно, так собрать выставку из разных городов и все это привести в одно место.
А можно сказать, что вот эти портреты Серебряного века, наш замечательный русский модернизм, отражая скорее внутренний мир художника, когда он осуществляет свой автопортрет, а не внешнее сходство, которое не нужно, потому что появилась уже прекрасная фотография.
Отчасти такие примеры, безусловно, на выставке есть, и они как раз доказывают такие тенденции, которые появились в жанре портрета. Естественно, что художники очень часто прибегали к экспериментам. У нас есть прекрасная пара. Это даже не автопортрет и портрет художника. Это два автопортрета на выставке представлены Варвары Степановой и ее супруга, очень известного художника Родченко. Они написали свои автопортреты одновременно в 1920 году. И они максимально абстрактны. Глядя на них, мы понимаем, что они не ставили перед собой задачи передачи портретного сходства, тем более уже каких-либо психологических характеристик. Для них это был такой манифест своеобразный, эти автопортреты. И ведь действительно сам по себе жанр автопортрета – это всегда высказывание. То или иное, но в любом случае художник, отражая себя, ну, что-то заявляет миру. Так вот, они подводили итоги пройденного творческого живописного пути, потому что к этому моменту они попробовали все от импрессионизма до абстракции. И, показав эти автопортреты на выставке 5x5-25, они официально заявили, что прекращают станковой живописью заниматься и уходят в иные формы искусства. Так Степанова стала заниматься производственным искусством, работать над разработкой различной удобной производственной одежды. А Родченко, как мы знаем, активно занялся как раз фотографией. И во многом его имя больше связано с уникальной советской фотографией 30-х годов.
Я хотел спросить, какой портрет из всей выставки, автопортрет, наиболее хвалебный и какой наиболее самокритичный?
Выделить абсолютно точно такие как бы характеристики на выставке, наверное, сложно. Это, наверное, будет такое субъективное суждение. Но, пожалуй, одним из самых классических подходов к портрету на выставке – это пример автопортрета Ильи Репина. Конечно, без него выставка не могла прозвучать, потому что все-таки это портретист, один из крупнейших в русском искусстве конца XIX – начала XX столетия, и он в общем-то, привнес очень много нового в русский портрет, а именно, как говорили еще его современники и критики, он стал не только, безусловно, схожим отображать и показывать человека, но и еще показывать его способным думать. То есть это были уже очень живые образы. Репин привнес очень много из импрессионистических подходов в живописи, в жанр портрета. И его портрет был написан во время его путешествия в Европе, в Италии. Он показывает себя очень, с одной стороны, оптимистично, с другой — лирично, такой несколько позирующим вот жестом рук. И в это время он находился в таком неком своем новом поиске, творческом и личном, судя по его воспоминаниям. Портрет очень выразительный.
Я должен сказать, что действительно поразительный портрет. Даже я говорю сейчас о Репинском портрете. Очень поразительный портрет, потому что действительно такой оптимизм не всегда свойственен нашим художникам, которые, в общем, так смотрят всегда самокритично на себя и на мир, критично тоже, да? А тут вот вообще действительно такое торжество жизни. Это прекрасный репинский портрет. Мне очень нравится.
Это вообще характерно было для творчества Ильи Репина. Он, пожалуй, такой грустный, задумчивый портрет только один свой, собственно, написал. Это уже было в конце жизни. Мне кажется, он таким образом проводил параллель с поздними автопортретами Рембрандта.
Да, очень похоже, да, точно, совершенно.
Да, совершенно верно. А общий срез его творчества всегда был наполнен жизнелюбием, да.
Ну, знаете, я еще добавлю, тут ставлю свои 5 копеек. Вот портрет Мусоргского, конечно, есть такой уже поздний. Угу. Там с жизнелюбием тоже несколько напряженно, но мы знаем, что Мусоргский, конечно, был в тяжелом состоянии уже в конце жизни.
Да.
И вот этот знаменитый его портрет в халате, он, в общем, отражает, конечно, состояние человека как нельзя лучше. Вы знаете, у меня была забавная история с этим портретом. Я была когда-то в Саудовской Аравии, и там увидела издание, как выяснилось, это был Достоевский, произведение «Дядюшкин сон». И художники, которые оформляли книгу, поставили на обложку именно вот этот портрет Мусоргского, работы Репина. Я сначала не поняла, говорю, это что, какая-то книжка про Мусоргского? Uh-huh. Они говорят, нет, это просто вот такой типично русский человек, видимо, его поставили на обложку Достоевского. То есть для иностранца, видимо, что-то этот портрет олицетворяет. А давайте вот вернемся к самому критичному, самокритичному портрету, который у вас есть на выставке.
Да, вы знаете, для меня, наверное, по крайней мере, наиболее самокритичным автопортретом является работа Николая Мелиоти. У нас на выставке представлено сразу 2 его автопортрета. Ранний, написанный еще в России, и поздний, который был написан уже в период его эмиграции, когда он жил в Европе. И вот его поздний автопортрет – это такое обращение к творчеству Эль Греко. Он пишет автопортрет и называет его «В Толедо». В это время он находился в таком несколько депрессивном состоянии и настроении. Он очень переживал, что оставленная им в России семья не отвечает ему на письма на протяжении многих лет. Он не был очень доволен, так скажем, той степенью признания, которая у него оказалась среди европейских зрителей и критиков. Он оказался очень интересен американской публике, но жить в Америке по своему собственному складу и характеру он не смог. И вот мне кажется, что этот портрет такая, можно сказать, его собственная критика прожитой жизни и тех решений, которые он принимал.
Скажите, пожалуйста, а хронологически, каким периодом завершается ваша выставка?
Вообще у нас хронология выставки ограничивается 1930-ми годами, потому что дальше портрет в русском искусстве приобрел совершенно иной ракурс развития. Это уже
Связано с соцреализмом, портрет. Да, наверное?
Да, и связано, безусловно, с соцреализмом. Поэтому мы вот остановились на такой хронологии.
А скажите, пожалуйста, какие портреты этого периода все-таки в Советском Союзе почитались, уважались и были любимыми, скажем так, официозом?
Вы знаете, вот прям именно конкретно о портретах можно сказать абсолютно точно так о портрете Зинаиды Кругликовой, кисти нашего известного художника Нестерова. Он вообще же портретом занялся уже в советский период своей жизни. До этого все-таки он занимался в основном картиной тематической, связанной с религиозной тематикой. И вот потом оказалось, что он очень способный, очень талантливый портретист. И он писал Зинаиду Кругликову, когда ей уже было далеко за 80, а он был еще старше ее. И вообще этот портрет был написан в тот момент, когда художник уже дал слово и себе, и своей семье, что больше за кисть браться не будет, потому что ну, физически ему уже трудно. Но буквально через 2 дня приехала Зинаида Кругликова в гости, а она всегда очень изысканно одевалась, была очень стройная. Он увидел ее темный силуэт в дверном проеме и, как он сказал, влюбился. Но и на протяжении нескольких сеансов он написал ее знаменитый портрет, который сейчас хранится в Третьяковской галерее. Эта работа сразу же после завершения попала сначала на его ретроспективу в Третьяковскую галерею, ну и следом была же приобретена. И ленинградские искусствоведы и друзья Нестерова переживали, что справедливо было бы, чтобы этот портрет попал на самом деле в коллекцию Русского музея, потому что Кругликова в первую очередь считалась санкт-петербургской или уже в тот момент ленинградской художницей. Поэтому через 2 года он напишет специально для Русского музея еще один портрет Зинаиды Кругликовой.
Скажите, пожалуйста, ну а вот если взять сегодняшний день, я понимаю, что выставка у вас ограничена хронологически 30-ми годами, но вот по вашим наблюдениям просто, учитывая сегодняшнее распространение цифровой фотографии, огромное количество селфи, которые люди делают, портрет живописный, он как жанр, остается?
Безусловно, остается. Вы знаете, у нас даже есть совершенно прекрасный пример. Это портрет Фаворского, кисть его супруги, художницы Дервис. И он написан в реалистической манере. Mm-hmm. Они относились своим творчеством, в большей части, к художникам-реалистам. Она, кстати, была дальней родственницей Валентина Серова. Но этот автопортрет настолько современно прочитывается и очень близок к нашим современным селфи, потому что она пишет себя и мужа, вот, обнявшись. Он как бы обнимает со спины, кладет ей голову на плечо, и она так к нему очень доверительно прижимается. То есть, понимаете, это настолько открытые чувства.
Интересно.
То, что, наверное, обычно сейчас, но совершенно необычно для 1913 года. И вот эта работа была написана спустя год после их свадьбы, и всего лишь 2 года, как они были знакомы. Но известно, что у них была очень благополучная семейная жизнь. Они сохранили теплые отношения на протяжении жизни. Так вот, что говорит нам сейчас этот портрет? Он настолько современен сейчас, но для своего времени это был своеобразный эмоциональный вызов. И это был тоже один из своеобразных экспериментов художников, кто оставался верен реализму, но пытался найти новые прочтения в портрете. В таком, можно сказать, интимном.
А скажите, портрете. Пожалуйста...
Это было противопоставление авангардизму.
Скажите, пожалуйста, а вот если посмотреть на вашу выставку с точки зрения жизней художников, а можно ли сказать, что это примерно половина на половину? Половина остались в Советском Союзе, а половина уехали? Или какая пропорция более точная?
Ой, вы знаете, я вот не готова сказать, насколько там пропорционально художники, кто уехал, кто остался. Потому что есть у нас имена, как, например, Владимир Бехтеев, который уехал из России еще до революции и очень увлекся идеями Кандинского и, в общем-то, состоялся как художник за рубежом, а после революции уже в советское время приезжает и успешно работает в России. Такой же пример можно привести к Давиду Штейренбергу, который уезжал из швейцарской России как раз за участие в уличных протестах и смог вернуться уже в начале 20-х годов в Россию. Но большинство художников, конечно, имели опыт жизни за рубежом, потому что начало 20 века – это было время, когда совершенно естественным и даже необходимым для большинства из художников было это поездки за рубеж и обучение, потому что все-таки ориентировались на европейские художественные процессы, в первую очередь французские. Поэтому такие ссылки, как интерес к творчеству Пабло Пикассо, Сезанна, Леже и так далее, мы, конечно, приводим в биографиях очень многих русских живописцев.
А скажите, пожалуйста, вот действительно этот интерес к европейской живописи того периода, конечно, очевиден и прекрасен. А в чем самобытность русского портрета? Можно ли сказать, что все-таки усвоив европейские стандарты или образцы, русские художники что-то также и привнесли свое вот в тот период, о котором идет речь на вашей выставке?
Безусловно, это так. И в первую очередь это связано с тем, что в России все стили фактически существовали одновременно. Поэтому большинство русских художников не писали в чистом футуризме или кубизме. Они смешивали. Да, почему у нас развит такой термин, как кубофутуризм? У нас на выставке есть прекрасный автопортрет Добужинского, который сочетает в себе символизм и импрессионизм. Или художника Лобанова, малоизвестного, но автопортрет крайне интересный, где он сочетает символизм и приемы кубистические, что вообще кажется практически несочетаемым и несопоставимым. Но он находит очень оригинальные прочтения. И это, конечно, уникальные черты русского искусства начала 20-го столетия.
Это же очень интересно, что можно сказать, что это такой синтез разных направлений для того, чтобы как бы найти более глубокую сущность того, что да. изображается, то есть сущность человека. Я правильно понимаю?
Да, это, да? Совершенно верно. Вот, например, Надежда Удальцова и ее супруг Александр Древин уже вот ближе к 30-м годам, когда было понятно, что авангард, в общем-то, не в почете, нашли свой собственный тоже стиль, который они назвали свой личный реализм, они так его называли. И, конечно, реализмом в чистом виде не является, но это уже был такой шаг в сторону от абстрактных и авангардных экспериментов.
Я хочу еще спросить вас о специальном разделе вашей выставки, который посвящен Федору Шаляпину. Вот расскажите, какие портреты там собраны. И для многих, ну, для меня тоже было открытием, что и сам Шаляпин занимался живописью и был художником.
Да, все началось с того, что мне очень хотелось на выставке показать Федора Шаляпина как художника. Об этом мало кто знает. Он занимался и живописью, брал уроки у Валентина Серова, Константина Коровина, занимался в том числе скульптурой. Есть знаменитые, очень харизматичные образные фотографии, как он работает над своим собственным скульптурным портретом. Но через Шаляпина мне хотелось рассказать на выставке о уникальном явлении того времени, о появлении артистического портрета, когда художники пишут режиссера, актера и через его образ пытаются передать, и очень успешно это получается, передать их профессию, их артистическое начало. Да, подобного портрета, например, вспомнить до середины 19-го столетия мы не сможем найти таких примеров. Это было уникальное, скажем, прочтение в жанре портрета. Но оказалось, в том числе помимо автопортретных работ Шаляпина, что самого певца писали многие художники русские. Это был и Головин, и Валентин Серов, и многие-многие другие мало сейчас известные живописцы, графики. Каждый из них стремился передать его в различных воплощениях, в той или иной роли. И стало понятно, что об этом хочется поговорить чуть подробнее, и из стремления рассказать об артистическом портрете вот сформировался отдельный спецпроект, посвященный Федору Шаляпину, где представлены произведения, вот предоставленные из собрания Театрального музея Санкт-Петербурга, а также Большого театра в Москве. Мы показываем как монументальные произведения, которые писались размером больше 2 метров, да, так и маленькие графические зарисовки, которые часто художники делали прямо во время, так скажем, когда они были зрителями того или иной постановки или во время дружеской встречи с Федором Шаляпиным. Шаляпин очень поддерживал художников, это известный факт, в том числе и за рубежом после эмиграции. Вот на выставке представлен очень интересный его поздний портрет кисти художника Василия Шухаева, представителя такого неоклассицизма в русском искусстве. Ну и все это поддержано прижизненными фотографиями Федора Шаляпина, которые раскрывают его, скажем, в быту. Одна из заглавных работ на выставке – это авторский повтор работы Бориса Кустодиева, где Федор Шаляпин представлен в шубе.
То есть он сделал копию этой картины, да, известной?
Да, угу. Да, да. На фоне вот там ярмарочного гуляния,
да,
с,
да,
любимым, с любимым французским бульдогом Федора Шаляпина. Ну и там, конечно, мы немножечко по-другому раскрываем образ Шаляпина, скорее не как оперного исполнителя, а вот как любителя искусства. Ну и, конечно, как очень талантливого артиста.
Понятно. Спасибо вам большое. Теперь, я думаю, что очевидно, что портрет, конечно, не такой простой жанр, как может показаться на первый взгляд. Спасибо.
Спасибо вам.
Наталья Свиридова, главный хранитель Музея русского импрессионизма и куратор выставки точки зрения, которые сейчас и проходят в Музее русского импрессионизма. На этом мы завершаем очередной выпуск программы «Домино», в которой мы говорим о стиле жизни и культуре повседневности. С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова. Всего доброго!